Аллилуйя, слава Господу! И я рад вас видеть в Доме Божьем. Слава Богу! Раз мы пришли сегодня в Дом Божий, значит, мы пришли, я думаю, не напрасно. Аминь. И верующие люди, они вообще не должны делать что-то напрасно. Библия очень часто напоминает нам, что существуют такие моменты, как пустословие, бесполезные дела, да, много чего ненужного делают люди. И Бог учит, чтобы Его дети не делали бесполезного что-то. Правильно ведь? Поэтому, раз мы пришли, значит, должна быть польза от нашего прихода. Аминь. Мы должны унести из сокровищницы какие-то бриллиантики, какие-то алмазики. Правильно? Если вы приходите в сокровищницу, что пустым уходить? Пришли посмотреть? Ну и толку? Ну посмотрел. И что? Да. Поэтому берите побольше. Божьих сокровищ хватит всем. На все времена, для всех народов. Поэтому бери, не стесняйся. Бери, не стесняйся. Слава Богу. Мы сегодня будем продолжать, как всегда, учиться, познавать истину. И очень правильно, когда мы понимаем, что наша жизнь, жизнь верующего человека – это воинствующая жизнь. Да? В пятницу мы еще сильнее в этом утвердились. Это было прекрасно, когда мы утверждались об этом. Да, что наша брань, она каждый день, и мы должны конкретно воевать. Мы познали, что такое оружие Божие. И я знаю, что мы в этом облеченные, в это оружие, пойдем дальше. Иначе какой смысл облекаться во все оружие Божье, если ты ведешь невоинствующий образ жизни? Ну, оделся, ну, ходишь, ну, тяжело тебе будет. Ну, и смысл с этих орудий? Нету. Раз оделся, раз принял Христа, будь любезен, живи как Христос. Правильно? Назвался груздем, полезай в корзину. Кто любит грибы собирать? Все любим, да? Ну, значит, знаете, о чем я говорю. Мы почитаем сегодня из первого послания к Коринфянам, 15 глава. Это послание было написано примерно 55 лет после Рождества Христова. Апостол Павел писал это послание, когда он уже был в преклонном возрасте, когда он уже находился и под арестами, и в гонениях. То есть он прошел очень серьезный жизненный путь. От гонителя Церкви Божьей до самого великого апостола и ревнителя Церкви Божьей. На этом пути вы знаете, что с ним происходило, да? Я не раз об этом уже говорил. Еще раз напомню. Практически через то, что он прошел, через физические эти испытания, эти боли, практически люди не выживают. Когда присуждали человеку удары палками там, по закону Израиля, там, ну, называлось 40 ударов, но 40 нельзя было, били 39 раз. В большинстве случаев люди после этого умирали, потому что нервные окончания на спине, они были повреждены. И Павел получал такие удары неоднократно. Неоднократно его бросали в ров, забрасывали камнями. Жизнь Павла, она физически, она исказила его, обезобразила его. Он был прекрасным юношей. Да, может, он не был атлетом, но он был нормального, невысокого, может быть, роста, но он был нормальный человек с нормальным образом физическим. И после всего, что он прошел, он был изуродован. У него ноги были кривыми, потому что все это было избито, изранено. Его лицо стало другим. Его тело, оно не имело на себе живого места, столько его били, столько его. И все это ради Иисуса Христа. Он проходил эти боли и страдания. Да? И мы должны это понимать, что Он это делал не просто так. И Он в своем послании Он пишет, что Он из этого извлекал пользу. Даже из боли и страданий Он извлекал всегда пользу. И Он пишет в этом послании, в 15 главе, Он пишет о том, что Он напоминает о делах Иисуса Христа. И Он говорит в первых стихах, Он говорит, что если только не тщетно уверовали, то есть я все это вам говорю, если вы не напрасно уверовали. То есть Он, значит, есть такая тенденция, раз Он это говорит, что люди уверовали, и это напрасно. Вы понимаете, о чем я говорю? И Он говорит им, и тут же добавляет, если вы только не тщетно уверовали, то есть не напрасно уверовали. И это послание и для нас сегодня. И дальше Он говорит, что и что должно быть с Иисусом, как это было в пророчестве. И он употребляет такое слово «по Писанию». То есть было то по Писанию, было это по Писанию. То есть апостолы, они руководствовались не Библией, не Новым Заветом. Они руководствовались делами Иисуса Христа и Ветхим Заветом, то есть пророками, книгами Моисея и так далее, и так далее. Другими книгами. И все делали по Слову Божьему. Все было по Писанию. Нам сегодня намного проще жить, как жил Христос, потому что у нас есть драгоценная книга. И Новый, и Ветхий Завет, и мы можем это уже и видеть, и все это можем изучать. И это прекрасно, что у нас это есть. И Павел дальше говорит, что Иисус, Он явился всем ученикам после Своего воскресения, и потом Он явился и говорит, и мне. Вы знаете историю, как Павел встретился со Христом, и Павел уверовал, начал возрастать в вере, и долго учился Слову Божьему. Не значит, что он начал писать послания такие и проповедовать сразу. 14 лет он изучал, он входил в длительные посты, он уединялся на длительное время, чтобы искать лица Божьего. Он имел конкретное отношение с Иисусом Христом. И Бог его конкретно учил, вопреки тому, что Павел не был с Иисусом Христом, как 12 учеников его, но тем не менее Бог ему открыл все. Всю историю, все, что происходило, и даже более того. И дальше он рассказывает о воскресении из мертвых. Он рассказывает, что это должно быть, и это было, что если есть воскресение, значит, есть тот, кто воскрешает. Он объясняет также это. То есть он конкретно им говорит об этом, что есть воскресение, и показывает, что воскресение из мертвых – это не только когда человек воскрешает, как Христос воскрес, это когда мы мертвы по своим делам. Когда Дух Божий в нас мертв, мы воскрешаем, мы как бы мертвы, мы хоть и ходим, и видим, и знаем, но мы как бы мертвы. И дальше мы читаем с 22 стиха, первое послание к Коринфянам, 15 глава, мы будем читать с 22 по 37. 1 Коринфянам, 15 глава, с 22 стиха дальше мы читаем. «И как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он придет, когда Он предаст царство Богу и Отцу. Когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу». Оказывается, все эти начальства, которые мы, люди, иногда спорят, да, что всякое начальство от Бога, оказывается, оно иногда и бесполезно. и Бог его уничтожит, он уберет его. Всякую власть и всякую силу и всякое начальство он уберет. Потому что ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Всех врагов. Да? Сейчас кто-то думает, а как же насчет любите врагов ваших? Благословляйте врагов ваших. А Бог их, оказывается, уничтожит. Я поэтому всегда говорю, когда мы читаем Библию, всегда надо относиться правильно к Писанию. Всегда надо разобраться, кто враги. Всегда надо разобраться, какая любовь. Одна и та же ли любовь к своему ближнему и к самому себе, и к твоему врагу? Одна и та же ли это любовь? Или это другая любовь? Какой любовью ты любишь своего ближнего, какой любовью ты любишь свою жену или своих детей? Это тоже другая любовь. Во всем всегда надо разбираться и быть правильными. Не быть односторонними и так далее. Хорошо, мы дальше об этом еще поговорим. И он низложит всех врагов под ноги свои. И последний же враг истребится, это будет смерть. Потому что все покорил под ноги его. И как, когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покориться, покорившему все ему. Оказывается, Иисус был еще и непокорный. Кто-то сейчас, наверное, думает. Да? А, ну, правильно написано, да? Видите, как надо правильно относиться к Писанию. Кроткий и покорный был Христос. Но, тем не менее, и сам Сын покорится покорившему ему все ему. Да будет Бог все во всем. И дальше он дает определенное понимание всему сказанному. И он говорит в 29 стихе, иначе что делают крестящиеся для мертвых? То есть, ну, что делают те служители, которые верующие, своим поведением, своими поступками, праведными поступками для мертвых? Что они делают для мертвых? Ну, хотят оживить, да? То есть, мертвые, мы говорим о тех мертвых, которые неверующие. То есть, другими словами, если человек мертв и не хочет воскреснуть, то что ты для него делаешь? Какой толк, когда ты проповедуешь мертвому человеку? Да, надежда есть, что он спасется, что он воскреснет. Но здесь говорится именно о тех мертвых, которые мертвы. Какой толк им говорить о воскресении, если они в это не хотят верить и не верят? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и креститься для мертвых? Если эти мертвые совсем не хотят воскреснуть и прийти к Богу, для чего им служить, для чего им проповедовать? У нас должна быть всегда мудрость, где правильно, когда правильно и как правильно. Да? И дальше он говорит, для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Возникает вопрос, для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Для чего верующие страдают? Для чего? Для чего ты жертвуешь? Для чего ты приносишь финансы, тратишь время? Для чего? Для чего ты оставляешь свою семью неверующую и идешь в церковь? У тебя должно быть основание, для чего ты это делаешь. И он задает этот вопрос, для чего мы подвергаемся различным бедствиям? Для чего? Он, который Павел, который пройдя все эти испытания, он спрашивает, для чего страдаем? И дальше он говорит, я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. То есть он объясняет, для чего он страдал. Он говорит, я каждый день умираю, и при этом я свидетельствуюсь, то есть объясняю, почему я страдаю. Свидетельствуюсь в том похвалою вашей, то есть в том, что вы призваны, вы искуплены благодаря проповеди Евангелия. Вы понимаете, для чего Павел страдал? для того, чтобы спасти многих и поставить церковь. И дальше он говорит, 32 стих, он говорит, может быть, для тех, кто пришел в церковь и еще не понимает никакие глубины, там, духовные какие-то моменты, не понимает. Он говорит, чтобы было понятно. Он говорит в 32 стихе, по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? То есть он столкнулся со зверями в Эфесе. Это не те звери, которые львы, тигры или другие хищники. Это были, он называет их звери, потому что это были духовные силы. Это то, что противостояло ему нести Евангелие, встречаться с людьми, проповедовать Иисуса Христа, благословлять людей, молиться за людей, исцелять людей и так далее, служить людям. И на этом пути всегда дьявол противостоит каждому из нас, когда мы хотим служить Богу, служить людям, служить церкви. И Павел говорит, я боролся со зверями. Когда шел в Эфесскую церковь, вы знаете послание Ефесянам. Это та Эфесская церковь, куда Павел писал о всеоружии Божьем. Потому что очень сильное противление было Евангелию в этом городе. Идолопоклонство. И многое чего другого было. Всякое колдовство. Все, что там делалось, это был город зла, там были очень, ну, эти колдуны, провидцы, чародеи, всякая ерунда. И чтобы поднять Евангелие, чтобы донести истину братьям, сестрам, Церкви Божьей, он с ними встретился, и он вступил в эту духовную брань. И он говорит, когда я боролся со зверями в Эфесе, то он говорит, какая мне польза страдать и бороться с ними, если кто-то не верит и кто-то не хочет это принимать. Если кто-то убежден, что нету жизни после смерти, да, кто-то убежден, что мы, ну, умерли и все, и до свидания. Свет выключили, и тебя больше нету. Все. Нет. Да, тело умрет. Но наша душа, она не умирает. Душа будет жить. И наше пребывание на этой земле определяет, где будет находиться наша душа. И впоследствии Писание говорит, что и даст нам Господь новое тело. Мы не знаем, каким оно будет. Мы не знаем, каким будет наше новое тело. Мы можем только догадываться, каким оно будет. Потому что когда Иисус Христос воскрес, Он воскрес в теле. Он мог перемещаться быстренько с одного места в другое. Он мог проходить сквозь стену. И вместе с тем он давал свои руки, чтобы попробовали, он был телесный, осязаемый. Он ел с учениками. Вы понимаете, я не могу себе это представить. Когда-то я помню, в молодости был фильм, еще черно-белый был фильм, «Человек, который проходит сквозь стену». Может, кто-то помнит. Ну, фантастика такая, да, фантастика, как, ну, вроде тогда не было этих ужастиков в те времена, ну, были нормальные фильмы, но у человека был дар проходить сквозь стену. И там кто-то разговаривает, и вдруг со стены показывается его голова, и он слушает, о чем он говорит. Потом он раз, прошел сквозь стену. Вот такой дар был у человека. Ну, вот, наверное, режиссер фильма, он, наверное, знал Писание и создал этот фильм. Когда-то был фильм «Фантастика», а лазере, об оружии лазерном. Помните, да? Прошло некоторое время, это уже не фантастика, уже есть лазерное оружие, лазер делает и операцию, и мало ли, ну, много применяется этот лазер. Но было когда-то, это была фантастика. Это просто было невероятное что-то, невозможное что-то. Так и будет здесь. Если Писание говорит, оно так и будет. Ну, я еще раз говорю, это наше только предположение, какое оно будет тело. Мы предполагаем, что оно будет, как у Христа воскресшего. И вот он дальше говорит, какая мне польза? Я боролся со зверями в Эфесе. Какая мне польза, если мертвые не воскрешают? И дальше он цитирует пророка Исаию, который в свое время цитировал дела Ноя. То есть история, она вся отображается. История идет, и он говорит, что говорят такие люди, которые верят в то, что не воскресают? Они говорят, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Так живут многие люди. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Мало того, что так живут многие люди, они еще и доказывают, что зачем мне ваша церковь, мне надо успеть попробовать в этой жизни все. Что все? Все алкогольные напитки, все сорта табака, все виды наркотиков, все сексуальные извращения. Что все попробовать, надо успеть. Когда люди это говорят. Станем есть и пить, ибо завтра умрем. И дальше он дает наставление тем, кто хочет жить правильно. И кто хочет извлекать пользу из чего-то. Где Павел говорит, какая мне польза, что я боролся. Понимаете, о чем я говорю? Моя проповедь сегодня так и называется. Какая польза от духовной брани? Какая польза от духовной брани? Мы сегодня об этом будем размышлять. И об этом будем говорить. И дальше в 33 стихе он дает конкретное наставление церкви. И он говорит, не обманывайтесь. То есть, другими словами, не думайте неправильно. Не вводите сами себя в эту обман, в эту ложь. Не настраивайте себя на какие-то легкие пути или человеческие, придуманные человеками пути. Не обманывайть. То есть каждый верующий человек, он должен жить правильно и поступать правильно по Слову Божьему. Аминь. И он говорит, не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Худые сообщества развращают добрые нравы. И худые сообщества – это не только сообщества, которые находятся в этом мире. В мире, который мир зла, мир греха. Иногда худые сообщества встречаются, ну, на сегодняшний день. Они иногда встречаются и среди верующих. Встречаются худые сообщества, и которые развращают добрые нравы. Понимаете, о чем я говорю? Ну, чтобы было понятнее, я вам скажу, когда-то мы пришли в одну церковь, и я подошел к пастору, у нас не было еще церкви, не было своего служения, мы ходили в другую церковь. Я подошел к пастору и говорю, пастор, я курю. Это грех, и мне надо от этого освободиться. Знаете, что мне пастор сказал? Он сказал, это не тот грех, из-за которого ты не попадешь в Царство Небесное. Тебе главное, ты ходи в церковь и приноси десятину. Пастырь мне говорит, пастырь. Ну, конечно, так как я не мог освободиться, я был зависим от этого, то мне это было на руку. Я с чистой совестью мог курить. Пастырь разрешил в итоге. Да, но я боролся с этим, потому что я понимал, что это грех. Приехал другой пастырь, я ему сказал эту историю, он говорит, как, давай молиться, мы будем бороться за это. То есть он вступил в борьбу с этим зверем зависимости, зверем никотина, который во мне сидел. И мы воевали. И была польза от этой духовной брани. Я освободился, с тех пор мне противен запах сигарет, и с тех пор уже много-много лет я уже освобожден от этого. Но была духовная брань. Мы воевали. Я, в свою очередь, не противился. То есть, другими словами, как по слову, да, я верил в воскресение из мертвых. Я верил, что Бог может освободить. Этот пастырь, который молился, он верил, что этого духа надо изгнать нечистого. Вот что значит развращают добрый нрав. У меня был добрый нрав, я понимал, это грех. А худые сообщества, то есть служитель Божий, который сказал, это не грех, не тот грех, то есть, ну, как бы это грешок, но это не тот грех, из-за которого ты не попадешь в Царство Небесное. Вот это худые сообщества в Царстве Божьем. Вот пример такой просто. Они развращают добрые нравы, то есть твои намерения, хорошие, благие, правильные намерения. Иногда сами же верующие развращают, уводя тебя от этого. И Павел дальше говорит, отрезвитесь, отрезвитесь. То есть придите в правильное состояние, хватит пелену на глазах носить, хватит это покрывало носить на себе. Отрезвитесь как должно и не грешите. И вот ужасные слова, которые в свое время сказал сам Господь Иисус. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Не знаю я вас, говорит Иисус. Помните, мы недавно об этом проповедовали. И Павел говорит, отрезвитесь как должно и не грешите, ибо к стыду вашему скажу. Это послание к церкви. Это он не говорит в мир. Он говорит верующим людям. Он говорит, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Понимаете, о чем я говорю? Я почему говорю об этом? Чтобы у нас не было таких некоторых. Чтобы все вы, за кого и я ответственен перед Богом, за всех вас, я хочу, чтобы все мы вот в этом полном комплекте, полной церковью, восели там, где Иисус Христос. Чтобы никто не остался на земле в момент воскресения из мертвых и вознесения Церкви Божьей. И он предупреждает эту церковь в Коринфине. Он говорит, что некоторые из вас не знают Бога. И он приводит такой элементарный пример. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут. Знаете, что интересует людей? А в каком теле? А как воскреснут? А почему так? А почему это? А почему ты пастор? А почему ты лидер такой? А почему вы так поступаете? Вместо того, чтобы просто назидать себя Словом Божьим и пребывать в единстве, пребывать в познании истины, они спорят ни о чем. В одном из посланий Павел говорит то, что мы очень часто вспоминаем. «Да не будет между вами спор распри и разногласий». Вот эти споры, они не нужны. Это пустословия. Пустословия. Кто-то будет, вместо того, чтобы познавать Слово, он будет узнавать, о каком теле мы воскреснем. Какая тебе разница, какое тело тебе даст Бог? Думай о том, как дойти до того, чтобы Бог воскресил тебя и забрал тебя на небо. Вот о чем надо заботиться. И он упрекает и говорит такому типу человеков, людей, верующих. Он говорит, безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Понимаете, о чем он говорит? И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. А голое зерно. Вы понимаете, о чем речь идет? Мы с вами зерна. Вот мы с вами зерна. Толкни своего ближнего, если он засыпает, и скажи, ты зерно. Вот мы с вами эти зерна. Но до тех пор, пока мы не умрем, мы останемся зернами. И не принесем никакого плода, и какая польза от этих зерен. Нету пользы от этого зерна. Вы знаете, когда спустя 4 или 5 тысяч лет в пирамидах были найдены зерна пшеницы, которые пролежали там 4 тысячи лет и оставались зернами. И когда эти зерна посеяли, эти зерна взошли. Вот что значит зерно. Какой толк от зерна, которое просто лежит? И Павел говорит, что не надо думать, мы не сеем тело наше будущее, Ты можешь думать о том, какое у тебя будет тело, ты можешь думать о чем угодно, но если ты как зерно не умрешь, ты будешь бесполезным, ты останешься зерном до конца своих дней. Каким ты был, таким ты и остался. Казак лихой, христианин лихой. Поэтому мы должны, как зерно, посеять себя, отдать себя Богу, чтобы Он нас посеял. Неважно. Но мы должны умереть, чтобы наша зернистость не была бесполезной. Понимаете? Мы должны для чего-то жить. Смысл нашей жизни, он должен быть. И когда мы читали в 32 стихе про рассуждение человечества, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? И я вспоминал пророка Исаию: станем есть и пить, ибо завтра умрем. И вот пророк Исаия в 22 главе, 13 стих, он говорит о том народе, который отошел от Бога, который уже стал не на тот путь, что надо. Пророк Исаия говорит: ну вот веселье и радость, убивают волов, режут овец, едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. То есть эта тенденция, она еще с давних времен. Понимаете, вот это мышление человеческое, так думать. Но мы, как верующие люди, мы должны по-другому это думать. И в Евангелии от Луки, дальше мы читаем, в 17 главе 24 стиха. Евангелие от Луки, 17, с 24 стиха по 30. «Ибо как молния, сверкнувшего от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой». То есть это будет пришествие Христа, как молния. «Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом этим». И дальше Лука пишет: «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И пришел потоп и погубил всех». Ели, пили, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Ной проповедовал всем. Это был небольшой город, но там было много людей. Было кому проповедовать. И ковчег он строил много лет. Кто знает, сколько лет строил ковчег Ной? А? Ну, 100 лет возьмем. 90, 100, 110, 120, неважно. Но это было не неделя, две, не год. Все смеялись, надсмехались над ним, унижали его. Они ели и пили, наслаждались жизнью. Оно им проповедовал и говорил. Так же, как было в дни Лота, дальше написано. Ели, пили, покупали, продавали, садили друг друга, строили. Ну, друг друга это я добавил. «Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь, огненный и серный, и истребил всех. Так и будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Вот вы понимаете, о чем идет речь? Что все, что мы делаем, оно должно иметь какую-то пользу, какой-то смысл. Иначе мы уподобляемся тем людям, у которых смысл жизни – это только есть и пить, покупать что-то. И среди верующих есть люди, у которых смысл жизни – это приобрести лучшую машину, купить квартиру там, или дом, еще какие-то у них есть желания. Вот у них это будущее, это их цель в их жизни. И вроде бы они ходят и в церковь, и вроде бы служат даже Богу, но ихнее мышление, оно настроено на волну. Есть, пить, покупать, иметь какие-то благословения материальные или еще какие-то. Нам надо изменить свою жизнь. Каждый верующий человек, служа Богу, он должен заниматься не... Ну, я не спорю, что надо хорошую машину, дом, квартиру. Это на здоровье покупайте. Я всегда это делаю такую поправку, что это не значит, что я против этого всего. Просто не ставить все это в приоритет. Но в приоритете должно быть забота об изменении своей жизни. Изменить отношение к своей жизни мы должны. Мы должны быть хозяинами всякой ситуации и изменять всякие ситуации в нашей жизни в правильную сторону. И у нас есть на это сила и власть, и возможности есть. Мы должны изменить наш подход к нашей жизни, подход к различным ситуациям. Этому учит Библия. Этому учит Иисус Христос, этому учат ученики Христа и апостол Павел также. И знаете, что я вам скажу? Бог устроил жизнь человека так, что никто не может быть совершенным. Бог позаботился. И также среди верующих людей, особенно среди верующих людей, Бог устроил жизнь нашу так, что никто не может быть совершенным. Никто не может сказать, я все знаю или я все постиг. Никто не может этого сказать, Бог так устроил. Но у многих людей есть другой взгляд, которые говорят, я все знаю, я все постиг, которые считают себя совершенными, ну, зная, что Писание, оно говорит, что ты не можешь быть совершенным, и они как бы не могут противиться Писанию, они устами говорят, я несовершенный, но ведут себя как совершенные. Но, да, они очень часто употребляют это, но я знаю, но что ты мне тут, пастырь, говоришь? И так далее, и так далее. Мудрый человек, он всегда понимает, сколько еще в жизни не открыто, сколько еще в жизни не познано. Мудрый человек всегда знает, сколько в жизни еще, если так поэтично выразиться, сколько еще непокоренных вершин познаний нашим. Один прекрасный поэт, певец в одной из своей песни были такие слова: «Лучше гор могут быть что? Только горы, на которых ты не побывал». Вот что может быть лучше. Поэтому даже Павел говорил, я не считаю себя достигшим, то есть совершенным, но я стремлюсь к этому совершенству. Поэтому Бог устроил так, что мы должны только всегда стремиться и простираться вперед к совершенствованию. Но мы не достигнем, мы не станем такими, как Бог. Если ты стремишься и хочешь быть как Бог, это принцип дьявола. Понимаешь меня? Это он, искушая Еву, сказал, будете как боги. Но мудрый человек понимает, что надо всегда идти к совершенствованию и быть спокойным, что я не достигну этого совершенства, но я буду к нему стремиться. Павел был таким. И через непознанное, послушайте внимательно, через непознанное Бог в жизни человека закладывает цель. Через то, что ты еще не познал, через то, что тобою еще не познано, Бог закладывает в тебе цель, чтобы ты имел будущее. Это очень внимательно надо послушать сейчас, чтобы в этом разобраться. Просто сосредоточиться на том, что я говорю сейчас. И будет все понятно предельно. Через непознанное Бог в жизни человека закладывает цель. А цель определяет твое будущее. твое будущее – это не покупка через год квартиры или машины, или приобретение семьи, или еще чего-то. Это цель для жизни в этом мире, да, можешь ставить такие цели без проблем. Это нормально, когда мы такие цели ставим. Но я еще раз говорю о приоритете. Мы как верующий человек, люди, мы должны всегда знать, что у нас есть основное. Это основные ценности, это духовные ценности, определенные нашей верой. Это ценность. Все остальное – это приложение. Покупай машины, покупай квартиру, что хочешь. Это нормально. Но это все есть приложение к основной твоей жизни. Если у тебя в жизни не так, то грош цена тебе как христианину. Ты из тех, кто не верит ни в воскресение, ни в спасение. Ты из тех, которые будем есть и пить, ибо завтра умрем. Вы понимаете меня? И когда тобой многое чего не познано, и Бог закладывает в тебе цель познания для того, чтобы в будущем, то есть даже в завтрашнем дне, ты совершался и приближался ко Христу через познание. И наше совершенствование – это есть Божье благословение. И каждый из нас, когда хочет получить благословение, я тебе скажу, что если ты хочешь получить благословение только лишь для этой жизни в виде, ну, раз мы уже затронули дом, машина, да, или еще чего-то, то если ты хочешь получить благословение только на приобретение чего-то материального, ну, ты не прав. Ну, мягко скажу. Ты не прав. Но каждый человек, который хочет иметь благословение настоящее, то он будет идти к совершенствованию, к целям. А цель, наивысшая цель – это познание Иисуса Христа. А познание Иисуса Христа – это познание Его истины и Слова Божьего. Понимаете, что такое высшая цель для верующего человека? Прошлое надо оставить. Вот что я вам скажу. Прошлое надо оставить. Человек, живущий прошлым, я не говорю, что тебе надо стереть с памяти твое прошлое. Нет. Но есть люди, которые держатся за свое прошлое, которые живут своим прошлым. Вся ихняя жизнь – это то, что когда-то было. Они не видят то, что есть сегодня и то, что будет завтра. Вся ихняя жизнь, весь ихний настрой – это только то, что было. Это неправильно. Это неправильно. Поэтому я говорю, что вот такое об этом прошлом. Я не говорю о том, что мы должны стереть с памяти все, что было, и так далее, и так далее. Это наоборот, надо хранить свою память. Это надо хранить свою память. Но человек, который живет только лишь в прошлом, практически он обречен утратить будущее. Понимаете меня? Поэтому я говорю вам, если кто пишет, запиши себе, что прошлое, оно в твоем разуме. Должно ли оно быть? Да, должно. Но будущее находится в твоем сердце. Будущее находится в твоем сердце. И если ты только лишь разумом живешь и не имеешь никаких чувствований, то совершенствованию твоему уже пришел конец. Значит, тебе надо развивать чувствование в своем сердце. Тогда ты будешь двигаться в будущее. Это жизненная философия. Жизненная философия, она говорит, как написано у пророка Исаия, то, что мы читали, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Исаия 22:13, еще раз, кто не записал. Это жизненная философия. Люди живут, видят своим человеческим умом, не дальше своего носа, и так они и живут. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Но есть другие люди. Есть другой тип людей, другая категория людей. Знаете, кто это? Это мы с вами. У нас другой склад ума. Другой склад ума у нас с вами. В этом мире скупость, эгоизм, Все, что господствует в этом мире, это «я, мне, мое». «Я, мне, мое». То есть личная удовлетворенность, свои цели, жажда наживаться, власть и деньги – это все то, что правит сегодняшним миром. Мы это неоднократно говорим. И многие верующие, они, живя такой жизнью, не показывая это, потому что они знают Слово Божие, но они живут так. Они устами говорят одно, живут по-другому. Вы сталкивались с такими людьми в своей жизни? Кто сталкивался? Что никто не стал? Я один? О, ну, слава Богу, я не один. Что люди говорят, цитируя Слово Божие, но в жизни своей они живут по-другому. И многие люди нас считают за врагов, нас наставляющих, то есть лидеров, пастыря. Они считают нас за врагов, потому что мы проповедуем о финансах, о десятине. Мы не сторонники, там, чтобы вот то, что я говорил, да, что в первую очередь поставить квартиру, это же для жизни, это что надо, мне же замуж, мне жениться надо. Иногда мы наставляем правильно и говорим, и мы становимся врагами. Но я тебе скажу, что Бог не нуждается ни в твоих деньгах, ни в твоей квартире. Ни в чем этом Бог не нуждается. Все, что Бог хочет забрать у тебя, это только лишь твоя грешная и проклятая душа. Все, что Бог у тебя хочет отобрать, это твоя грешная и проклятая душа. И Он это хочет ее забрать только для того, чтобы ее спасти. Понимаете? Бог не умер просто так, чтобы подцепить себе ордена и медали или завоевать славу. Иисус отдал свою жизнь, Он имел определенную цель, и с этой цели Ему нужно было извлечь пользу для нас с вами. Нас с вами спасти, Он пошел умирать. Поэтому многие люди, они не могут понять, что Бог не враг. Бог, Он друг. Бог ради нас и вместе с нами. И ради нас Он ведет эту духовную войну. Какая ему от этого вроде бы польза? Какая ему польза? Иисус воссел одесную Отца. Он все сделал, что нужно. Какая польза ему сейчас воевать за тебя? Или наставлять тебя, или хранить тебя, или защищать тебя? Какой его интерес? Он бы мог сказать, вот сами и воюйте. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот и спасайте себя. Когда мы проповедуем бескомпромиссное Евангелие, многие люди, они считают нас за врагов, как бы. Ну, в глаза не говорят, но они иногда так поступают по отношению к тем, кто проповедует Евангелие, к лидерам, к пастырям. Они считают, что мы к ним плохо относимся. Иногда обвиняют, что у нас скверные характеры, что мы не ублажаем. Но не путайте наш характер с нашими отношениями к вам. Это я вам говорю как пастырь. Не путайте мой характер с отношением к вам. Да, у меня характер тяжелый. Больше всех засмеялась моя жена. А? Ну да, я ж признаюсь. Но Но отношение каждого проповедующего, лидер ли то, пастор ли, в нашей или в другой церкви, его отношение ко всем людям, которые приходят, это отношение Христа. И всякая проповедь Евангелия, я не говорю за тех, за худые сообщества, да? Я говорю за истинную церковь. И желание каждого пастора, чтобы не потерять никого из собрания, чтобы спасение приобрели каждый без потерь. Мы должны это понимать. Поэтому не путайте наш характер с нашими отношениями к вам. Наш характер, он для нас и зависит от нас. А отношения к вам, они зависят от вашего поведения. Уловили мысль? Наш характер зависит от нас. А отношение к вам зависит от вашего поведения. Это две разные точки, которые не соприкасаются друг с другом. Поэтому восприятие Евангелия не должно быть категоричным, то есть впадание в крайности. Впадание в крайности не должно быть категоричным. Я знаю некоторых пастырей, которые настолько воюют со зверями, что их вообще ничего не интересует. Вот знаете, есть люди, которые вот говорят, что его хлебом не корми, только дай ему вот что-то там делать, ну, что-то ему нравится. Вот есть такие пастыря, которые хлебом не корми, но дай бесов погонять. Они ни слова не знают, они не применяют Слово Божье, но где-то они видели, где-то они слышали, как это делается, и давай заниматься экзорцизмом по жизни. Такие даже случаи были в Библии. Вы все это знаете, как эти демонические силы. Павла знаем, Иисуса знаем, ты кто такой? И надавали им по полной программе. И в сегодняшнем мире есть люди, которые точно так поступают. Только бесы на них не восстают, потому что зачем? Если ты не знаешь Писание, если ты не знаешь слова «а», гоняешь нас – ну, мы побегаем, в хоровод поводим, ну, а ты поруководи нами, а мы хоровод поводим, говорят бесы и демоны. А ты гоняй нас, давай, нам это в радость только лишь. Один наш наставник, когда-то он занимался, и тогда, и сейчас, может, занимается, он очень сильно был в вере, он освобождение, мы учились у него много, чему научились. И он говорил, вы должны быть... Знаете, какими христианами вы должны быть? Мы говорим, какими? Он говорит, вот есть верующие, когда бесы их видят, вот идешь по улице, они их видят, и они их обходят, верующих. Ну, обошел. Но вы должны быть такими, чтобы когда бес увидел вас, чтобы он перебегал вообще на другую сторону, чтобы он кварталами обходил ваше присутствие. Вот такими каждый из нас должен быть, такими верующими. Чтобы от нас сияние Божьей славы исходило, и чтобы бес это, для него это огонь был, который исходит от нас. Не искусственный вот этот круг, который мы сами себя награждаем этим ореолом, и ходим святые, на голове этот круг светится, а на плечах целое полчище бесов и демонов сидит. Понимаете, какие бывают верующие люди? Не должны мы быть такими быть. Должна быть польза от нашей духовной брани. От противостояния дьяволу должна быть польза. Должно быть правильное отношение и к этому тоже. Поэтому не должно быть восприятие Евангелия таким впадением в крайности. Только процветание, или только исцеление, или только изгнание бесов. Нет. Евангелие должно восприниматься правильно. Должен ли праведник процветать? Да и аминь. Но должен ли он только процветать? Нет. Должен ли праведник гонять только лишь бесов? Нет. Должно быть правильный подход ко всему. В тебе должна быть жить, в тебе должна быть жизнь Христа. В тебе должна жить любовь. В тебе должна быть сила Божия изгнать бесов, но вместе с тем любить людей, потому что наше брань не против крови и плоти, но против начальств, мироправителей, века сего, против сил злобы поднебесной. И вместе с тем надо любить людей и правильно любить, заботиться и быть милосердным, и вместе с тем надо быть жестким к тем, кто противится истине Божией. То есть все надо делать правильно. Во всем надо быть правильным. Как мы можем такими быть? Только лишь через познание истины. Только через познание истины. Поэтому категоричность, она всегда ведет к личной выгоде. Я не говорю о материальной выгоде. Категоричность, когда мы категоричны вот в Евангелии, ну, в крайности впадаем. Я не говорю, категоричными надо быть, да, и аминь. Но я говорю о категоричности, как падение в крайность. Либо то, и никаких. Такая категоричность всегда ведет к какой-то выгоде. То есть поиски пользы для себя лично. То есть не пользы, я еще говорю, не материальных благ, а иногда и материальных благ. Прославить себя, прославить служение мое, прославить, как Бог через меня делает. Вместо того, чтобы прославить самого Бога, прославить церковь, как церковь тела, как тело Христа, не просто как церковь, которая есть в том или ином городе, а церковь, как тело Христа, должно быть прославлена. А категоричность или вот этой крайности, они всегда ведут к чему-то. Евангелие должно быть обширным и всесторонним. Это надо запомнить и зарубить себе, как говорится, на носу. Божьи откровения, они не зависят от политики. Божьи откровения, они не зависят ни от денег. Неважно, есть у тебя деньги или нет у тебя деньги, Божьи откровения, они независимы от этого. Божьи откровения не зависят от того, здоров ли ты или болен. Если Бог дает откровение, Он не смотрит на состояние твоего здоровья. Многие люди, они, если у них есть какое-то недомогание какое-то, они сразу начинают в себе искать, что я не так сделал. Мы, когда задаем этот вопрос, что мы не так сделали, это только тогда, когда у нас есть здоровье и полное вот достаток, вот все хорошо. Ничего не болит, финансы есть. Вот тогда мы задаем вопрос, что мы не так сделали. Понимаете? Поэтому, если у тебя что-то болит, не задавай вопрос дьяволу, Богу, что я не так сделал. Когда ты будешь исцелен, тогда скажешь, Господи, что я не так сделал, что дьявол меня оставил в покое. Поэтому не огорчайтесь, если что-то болит. Да? Не огорчайтесь. Главное – наша вера и противостояние дьяволу. В болезни ли, в исцелении ли, но противостоять дьяволу и извлечь из этого пользу должен каждый верующий в него. Каждый из нас имеет возможность получить и иметь эту силу Божью – противостоять дьяволу. Гнать этих демонов и бесов от себя, от церкви, от своей семьи. Ты имеешь на это власть. Тебе дана для этого сила. Но прежде чем этим заняться, тебе надо извлечь пользу из этой духовной брани. Если ты не извлечешь, а извлекая пользу из духовной брани, ты не сможешь понять эту пользу, не зная истины. Оно все связано между собой, дорогие мои. Если мы что-то упустили, ты станешь легкой добычей для того, кто ходит и рычит. Он и укусит тебя. И как мы читали о Ное и в послании к евреям в 11 главе, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». То есть верою. Вы понимаете, вот приходит тебе кто-то, ангел, пускай неважно, сам Господь говорит, и говорит, 100 лет будешь строить ковчег. Вот Как бы вы себя почувствовали? Ну ладно, возьмем в соотношении, Ной жил 900 лет, возьмем к нашему, мы живем примерно там 100 лет пускай, и вот 10 лет тебе надо строить ковчег. Вот Бог придет и тебе скажет, 10 лет будешь строить ковчег. Ты сразу себе планируешь, вот пойду в Баухаус там или в какой-то там пилку, там электро, там чик-жик, мах, мух. У Ноя что было? У него даже гвоздей не было. Я уже не говорю о пилке. Даже такой ножовки, наверное, у него не было. Ну, топор, наверное, был. Построить ковчег размерами Титаник, наверное. Я не знаю, какой был размер. Есть в Библии, надо. Я не помню просто сейчас. Но это был не маленькая, не лодочка. Это был огромный корабль. И он строил своими руками. Потому что ему Бог сказал. Когда нам приходит такое предложение, мы сразу начинаем думать, не, Бог такое не может сказать. Это нереально. Это не Бог сказал. Отойди от меня, дьявол. Начинаем воевать с ним. Оно и верой получил откровение. Не видел, ничего не знал, но он благоговел перед Богом. Благоговеем ли мы перед Богом? И он построил ковчег для спасения дома своего. Ну, и не только своего дома, да, мы знаем. И ею, то есть своей верою, Ной, осудил весь мир. Понимаете? Те люди, за кого ты молишься, твои родные и близкие, они осуждены твоей верой. А мы иногда осуждаем себя, потому что эти люди, хоть они и родные нам и близкие, они нас не хотят слушать, и мы начинаем думать о себе. Может, я не так говорю, может, я что-то не так делаю. Не судите себя. Веруйте в Иисуса Христа, веруйте в Бога, веруйте, верою мы оправданы. Верой в Него мы оправданы, а осужденные – это они, нашей верой. Но я осудил их, весь мир верой, и тем самым он сделался наследником праведности по вере. Скажи своему ближнему, мы с тобой наследники праведности по вере. Вы понимаете, что мы наследуем? Да, а многие верующие люди, они себя считают по Слову Божьему. Они считают себя наследниками Царства Небесного и сонаследниками Иисусу Христу. Это по Слову Божьему. Притом, не имея веру, можешь ли ты стать наследником или не имея праведности? Можешь ли ты быть таким наследником Иисусу Христу? Или ты являешься этим худым сообществом, которая в твоем заблуждении извращает добрые нравы? А? Подумайте, пожалуйста. Или ты относишься к тому сообществу, которое говорит, а, будем есть, пить, завтра все равно умрем. Полное Евангелие – это базовые откровения, и они не зависят ни от каких жизненных ситуаций, они не зависят. Не зависит. Нельзя вплетать в основу Божьей воли свои личные взгляды или свои личные убеждения, свои личные желания. Не вплетайте в волю Божью. Основа воли Божьей – это исполнять Его повеления, Его заповеди, Его правила и жить по Его закону, по Его слову. Это основа воли Божьей. И не надо вплетать туда ваши желания и анализировать или фантазировать. Но это же хорошо, это же для Бога. Я уже приводил этот пример, приведу его еще раз. Одна Божий помазанник, одна проповедница, всемирно известная, во всех больших церквях есть движения, реабилитационные центры, и она решила, финансов достаточно, приход хороший, Слово Божье проповедуется, а у нас нет реабилитационного центра. И она решила построить реабилитационный центр. Одни украли деньги, другие не построили. И вот она в тупике, и деньги есть, а приходят и уходят, и ничего не делают. И она тогда начала молиться Богу и говорить: «Господи, я же хочу благое сделать. Реабилитационный центр, что происходит?» И она говорит, и Бог мне ответил: «А я сказал тебе строить реабилитационный центр?» Вот и все. Поэтому не надо свои даже правильные взгляды вплетать в Божью волю. Если на это воля Божья, Бог скажет тебе или покажет, или через твоего лидера, или через пастора, или напрямую тебе, он скажет и покажет, и поведет тебя. Но если ты решил сделать что-то доброе без воли Божьей, то будь чувствителен к этому. Не надо толкать стену, всегда есть дверь. Понимаете меня? Если ты решил сделать что-то хорошее, и это не воля Божья, Бог не накажет тебя за это, но Он просто покажет тебе, что это не от меня. Или же не в это время. Но Он поведет тебя и сделает так, как Он считает это нужным сделать. Первое послание Петра, 3 глава, 20 стих. «Некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды». Да? Сколько людей было в этом городе, где жил Ной? Я не знаю. Небольшой город, но людей было достаточно много. 8 душ только спаслись. 8 душ. Сколько людей, которым вы говорили Евангелие, пришли в церковь и покаялись? Много? Немного. Вы понимаете, о чем я говорю? Не надо себя винить. Надо противостоять дьяволу и извлекать пользу от этой духовной брани. Если хочешь иметь пользу от спасения, не став свое личное выше Божьей воли. И живя в мире, мы должны научиться понимать, как не стать мирскими людьми. Понимаете? Мы живем в этом мире и только лишь заботимся о том, как стать истинными верующими. Неплохо мы делаем. Это неплохо. Это хорошо. Но не задавал ли ты себе вопрос, а как не стать мирским? Потому что мы как бы и в церковь приходим, и как бы познаем, чтобы стать истинными христианами, чтобы стать истинными верующими, но мы не задаем себе вопрос, как мне не стать мирским? Потому что, выходя из церкви, мы подстраиваемся под этот мир, мы перестаем вести духовную брань, мы перестаем противостоять этим зверям. Иногда ходим в худые сообщества и так далее, и так далее. Знаете, что я вам скажу? Если ты хочешь летать с орлами, перестань пастись с индюками. Нет ничего общего у света с тьмою. Ничего нету общего. Во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 14 по 18 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием?» То есть речь идет не только лишь о людях этого мира, еще раз говорю вам. Иисус, Он говорил церкви, верующим людям: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это люди, которые именем Иисуса Христа исцеляли и бесов гнали. И Он им говорит: «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Апостол Павел говорит в церковь, говорит: «Ибо многие из вас, хоть и это стыдно говорить, но многие из вас не знают Бога». И тут он пишет, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из этой среды, то есть выйдите из этого и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь ни к чему нечистому. И как следствие всего того, что вы сделаете, только после того, как вы все это сделаете, Бог говорит, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями, говорит Господь, Вседержитель. Что общего у света с тьмою? Ничего. Аминь. И весь Божий народ да скажет аминь.